Меткий удар. «Это, конечно, абсолютно не мое дело», — проговорила миссис Бёрд, отрываясь от уборки стола. «Но вам не кажется, что наш мистер Карри ни с того ни с сего разбогател?» Она кивнула в сторону соседнего сада. «Смотрите-ка, он снова упражняется в гольф. И так уже третье утро». Примечание. Не мудрено, что миссис Бёрд удивилась. Гольф в Англии считается игрой только для богатых. Напомним, что играют в него на больших открытых пространствах, полях для гольфа. На поле, на довольно большом расстоянии друг от друга, расположено 9 или 18 углублений, лунок, а у каждого игрока есть специальная клюшка, как правило, не одна. И его задача, ударяя по маленькому белому мячу, немного похожему на теннисный, загнать его во все лунки, сделав минимальное число ударов. Гольф давно уже стал национальной игрой англичан, и с ним связано множество обрядов и традиций, а также множество выражений и словечек, в которых, как Паддингтон скоро поймет на собственном опыте, не так-то легко разобраться. Конец примечания.
«Действительно, очень странно», — согласилась миссис Браун, когда в подтверждение слов ее экономки из соседнего сада раздался звонкий удар клюшки по мячу. «Он вчера весь день приводил в порядок свою лужайку и копал на ней лунку, а вон его бриджи висят на веревке». Паддингтон, который до этого момента был поглощен важным делом, как бы прикончить гренки с мармеладом, прежде чем миссис Бёрд уберет их со стола, внезапно поперхнулся от удивления. «Три жи мистера Карри?» — выдавил он, прокашлявшись. Он с любопытством уставился в окно на бельевую веревку мистера Карри, но, честно говоря, ничего особенного в ней не увидел. Никаких жов, тем более трех, на ней не оказалось. Только кухонное полотенце, пара свитеров, да еще странного и неопрятного вида брюки, которые уныло обвисли. Утро было тихое и безветренное. «Это и есть бриджи», — пояснила миссис Браун. «Такие специальные спортивные брюки. В старые времена их носили все игроки в гольф, а теперь их нечасто встретишь». Миссис Браун странное поведение мистера Карри озадачило не меньше, чем их экономку. Мало того, что мистер Карри слыл в округе страшным скрягой, он был еще и скандалистом, занудой и вообще человеком в высшей степени неспортивным. Примечание. В Англии сказать про человека, что он обладает истинным спортивным духом, значит сделать ему величайший комплимент. Англичане – поклонники спорта, причем по подлинной спортивностью они понимают не столько физическую силу, сколько честность, отзывчивость, благородство, готовность прийти на помощь в трудную минуту. Мистер Карри считался бы человеком неспортивным, даже если бы каждое утро подкидывал до потолка пудовые гири. Конец примечания. Трудно было вообразить, что он вдруг ни с того ни с сего станет заниматься спортом, тем более таким дорогим, как гольф. «Кстати, о гольфе», — припомнила миссис Браун, отходя от окна. «Генри просил меня достать его клюшки и все остальное. В гольф-клубе в субботу открытый день, и он хочет пойти поиграть». Примечание. В обычные дни пользоваться полем для гольфа могут только члены специального гольф-клуба, как правило, привилегированного и очень дорогого. Однако иногда гольф-клуб организует состязания для всех желающих. Это-то и называется открытым днем. «Похоже, народу будет уйма. Приедет сам Арнольд Паркер», —
и не только приедет, но и будет судить некоторые состязания. Не знаю, рискнет ли Генри состязаться, но, похоже, победителям обещаны очень дорогие призы. Самый ценный приз полагается тому, чей мяч улетит дальше всех и... «Угу», — вставила на этом месте миссис Бёрд. «Дальше можете не объяснять. Уже одной загадкой меньше». Миссис Бёрд предпочитала не совать свой нос в чужие дела, зато во всем любила ясность. «Уж если где забрежет возможность получить что-нибудь за даром, мистер Карри всегда тут, как тут», — хмыкнула она, и, подхватив поднос с грязной посудой, удалилась на кухню. Когда миссис Браун, собрав оставшиеся чашки и блюдца, отправилась следом, Паддингтон вскарабкался на стул и с надеждой выглянул в окно. Однако мистера Карри нигде не было видно, и даже хлопки его клюшки по мячу стихли, поэтому Паддингтон разочарованно слез на пол, а через несколько минут побежал в сад, чтобы поподробнее выяснить, что к чему. Он уже не раз натыкался на клюшки мистера Брауна, которые пылились в шкафу под лестницей, но еще ни разу не видел, как же на самом деле играют в гольф, поэтому ему не терпелось полюбоваться на мистера Карри, лупящего по мячу, и рассмотреть вблизи его необыкновенные брюки. Скорчившись на земле за сараем, он приник глазом к специальной круглой дырочке в заборе, через которую, как правило, открывался великолепный вид на соседский сад. Однако на сей раз, как ни странно, он увидел в дырочке лишь непроглядную темноту. Паддингтон слегка растерялся, но тут же понял, что его глазок просто замусорился. Выбрав крепкую подпорку для фасоли, он изо всех сил ткнул в дырочку, надеясь ее прочистить. В ту же секунду из соседнего сада донесся оглушительный вопль, и над забором выросла знакомая фигура мистера Карри. «Медведь!» — взревел сосед Браунов, прижимая обе руки к правому глазу и пританцовывая на месте. «Ты специально это сделал, медведь!» Выронив от неожиданности палку, Паддингтон предусмотрительно отскочил подальше от забора. «Что вы, мистер Карри!» — воскликнул он. «Я просто думал, что дырочка замусорилась. Если бы я знал, что это вы, я не тыкал бы так сильно». «Ну, то есть...» «Что?» — окончательно рассвирепел мистер Карри. «Что ты говоришь?» Паддингтон понял, что объяснять бесполезно, потому что лицо соседа внезапно стало густо багровым. «Я хотел посмотреть на ваших трех жей, мистер Карри», — объяснил он, повесив голову. «На каких трех ежей?» — не понял мистер Карри. «Ну, на ваши штаны с тремя жами, в которых по мячику стукают», — пояснил Паддингтон. Мистер Карри окинул медвежонка придирчивым взглядом единственного зрячего глаза. «А, мои бриджи!» «Так бы и говорил медведь», — буркнул он, отнимая руку от лица и с подозрением заглядывая за забор. «Слушай-ка, я ищу мяч. Он улетел к вам в сад». Паддингтон, желая поскорее загладить свою вину, со всех лап бросился на поиски и почти сразу же обнаружил на помидорной грядке гладкий белый шарик. «Вот ваш мячик, мистер Карри», — обрадовался он. «Ой, только он, кажется, мистеру Брауну помидорный куст сломал». «Вольно же людям ставить такие низкие заборы!» — не моргнул глазом противный мистер Карри, забирая у медвежонка мяч. Он внимательно осмотрел мячик со всех сторон, цел ли, а потом задумчиво поглядел на своего собеседника. «А я и не знал, что ты интересуешься гольфом, медведь!» — бросил он как бы вскользь. Паддингтон робко ответил на его взгляд. «Я, наверное, пока еще не интересуюсь,
— ответил он осторожно. Уже не раз мистер Карри заставал его врасплох такими вот ничего не значащими замечаниями, и он решил быть настороже, чтобы не подрядиться ненароком строить за 6 пенсов поле для гольфа. Примечание. Строить поле для гольфа за 6 пенсов – невеселое занятие. Во-первых, оно очень велико, от 20 до 50 гектаров. Во-вторых, дерн на нем должен быть мягким и ровным. В-третьих, надо очень точно рассчитать, где копать лунки, где делать ловушки. Даже для поддержания поля в нормальном состоянии и то требуется довольно большое количество народа, потому что в этой игре очень многое зависит от того, что у игроков под ногами. Конец примечания. Мистер Карри оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что его никто не слышит, а потом поманил медвежонка пальцем. Тот подошел поближе. «Мне нужен кэдди, который носил бы за мной снаряжение во время завтрашней игры», — сообщил он вкрадчивым шепотом. Примечание. «Кэдди» — одно из специальных словечек игроков в гольф. Так называется мальчик, который помогает игроку переносить с места на место мячики, метки, клюшки и прочее снаряжение. Причем клюшек, как правило, бывает несколько, своя для каждого вида ударов. Без помощника игроку и неудобно, да и трудновато, ведь длина одного игрового круга в гольфе до 7 километров. Конец примечания. «У меня очень дорогое снаряжение, поэтому я ищу помощника, на которого мог бы положиться». «И если я найду такого помощника», — продолжал мистер Карри с намеком, «я, может быть, и не стану никому говорить, что он чуть не выколол мне глаз». «Спасибо большое, мистер Карри», — начал было Паддингтон, совсем уж растерявшись. «Прекрасно! Вот и договорились», — бросил он. «Увидимся завтра на поле ровно в 2 часа». «И запомни, медведь», — строго добавил он, уже собираясь уходить. «Раз уж я, по доброте душевной, позволю тебе быть моим помощником, ты будешь отвечать за каждую мелочь. Если потеряется хоть один мячик, тебе придется покупать новый». Паддингтон проводил удаляющуюся фигуру соседа скорбным взглядом. Он имел самое приблизительное представление о том, каковы обязанности кэдди. Но, судя по тону последней фразы, получалось, что мистеру Карри снова удалось обвести его вокруг пальца. В данном случае все самые худшие опасения медвежонка оправдались на полную катушку, и его слабые надежды самому попробовать поиграть в гольф мгновенно рассыпались в прах. Едва он на следующий день встретил мистера Карри у входа на поле. Его сосед пребывал далеко не в лучшем настроении. Время шло, а Паддингтон, все больше теряя надежду, уныло таскался за ним по горам и по долам, с трудом волоча тяжеленный мешок с клюшками. Большую часть времени мистер Карри проводил в песчаных ямах, раскиданных тут и там между 18 лунками, и с каждой неудачей разъярялся все сильнее. Примечание. В песчаные ямы, в отличие от лунок, мячик попадать как раз не должен. Они делаются на поле специально, чтобы осложнить игрокам задачу, и так и называются ловушками. Поэтому Паддингтон страшно обрадовался, когда они наконец добрались до того места, где должно было проходить главное состязание, и приостановились ненадолго, дожидаясь своей очереди. «Смотри в оба, медведь!» — предупредил мистер Карри, озираясь. «Я сейчас очень-очень сильно ударю по мячу. А ты ни за что не должен терять его из виду. Я не хочу, чтобы его перепутали с чем-нибудь чужим».
«Не перепутают», — успокоил его медвежонок. «Я специально прилепил к боку апельсинную корочку, так что все в порядке».
Примечание. Мера предосторожности, надо сказать, не лишняя. Мячик и клюшка в гольфе устроены так, что у хороших игроков мяч иногда пролетает больше 500 метров.
«Апельсинную корочку?» — повторил мистер Карри. «А ты уверен, что она не отвалится?»
«Уверен», — кивнул медвежонок. «Видите ли, она из моего самого любимого мармелада, который продают в уцененных товарах. Миссис Бёрд говорит, что его даже зубами не отдерешь». Объясняя, Паддингтон не забывал поглядывать вокруг. Зрителей собралась целая толпа, и чтобы показать, что он тоже не лыком шит, медвежонок небрежно оперся о клюшку, точь-в-точь, как Арнольд Паркер на плакатах, оповещающих о сегодняшнем состязании. Даже мистер Карри и тот перестал хмуриться и явно был доволен положением вещей.
«Ты, надеюсь, понял, медведь», — проговорил он громким голосом, чтобы слышали все вокруг, «что пока я только упражнялся, так сказать, набивал руку. Я уже очень давно не играл в гольф, поэтому специально берег силы, чтобы показать себя в этом состязании. Запомни, когда я пойду получать приз, ты должен...»
Мистер Карри запнулся, и остальные его великие изречения оказались безвозвратно утрачены, потому что тут раздался громкий треск, и Паддингтон кубарем полетел в траву с обломком клюшки в лапе.
«Медведь!» — взревел мистер Карри, после чего язык перестал ему повиноваться, и он только молча тыкал пальцем в обломки своей клюшки. Паддингтон сел и расстроенно уставился на две никчемные деревяшки.
«Может быть, связать их вместе, мистер Карри?» — предложил он.
«Связать?» — прошипел мистер Карри. «Связать! Моя лучшая клюшка! Да я! Да я!»
«Послушайте-ка!» — вдруг вмешался голос из-за его плеча.
«Я бы на вашем месте лучше извинился перед несчастным медведем. Видел я, как вы долбите по мячу. Ничего удивительного, что после этакой игры клюшка сломалась. Хорошо еще, что обошлось без травм. И если это ваша лучшая клюшка, вот уж не хотел бы увидеть худшую. Да она вся проржавела».
Дяденька, которому принадлежал голос, с отвращением поглядел на обломки клюшки. Потом нагнулся и протянул Паддингтону руку.
«Меня зовут Паркер», — представился он. «Арнольд Паркер. Я судья этих состязаний».
«Спасибо большое, мистер Паркер», — отозвался Паддингтон, страшно гордый, что этакая знаменитость помогла ему встать.
«А меня зовут Браун. Паддингтон Браун».
«Арнольд Паркер?» — встрепенулся мистер Карри. Хмурое выражение точно по волшебству улетучилось с его лица.
«Я ведь просто пошутил», — продолжал он, выдавливая улыбку, и потянулся к своей сумке. «Всякое бывает. Конечно же, у меня есть и другая клюшка. Правда, она гораздо тяжелее. Я, видите ли, пользуюсь ею только во время самых ответственных состязаний, но...»
«Напомни, чтобы я не забыл дать тебе 6 пенсов, когда вернемся домой, медведь», — добавил он громким голосом специально для Арнольда Паркера. Паддингтон заморгал от удивления. «Трудись ты хоть целый день в поте лица, мистер Карри редко раскошеливался, а уж тем более без напоминаний».
«Метки чая у тебя готовы?» — спросил мистер Карри, занимая позицию на старте.
Паддингтон совсем растерялся. Пластмассовые метки лежали в сумке, но он никак не ожидал, что в такую ответственную минуту мистер Карри потребует еще и чая. Примечание. Меткой называется специальная подставка, на которой игрок устанавливает мяч, прежде чем ударить по нему клюшкой. Тем не менее, он не растерялся и, пошарив в своей шляпе, вытащил оттуда кусок булки с мармеладом.
«Чая нет, только вот это», — пояснил он виновато.
Мистер Карри взял булку, поглядел на нее, точно не понимая, что это такое, а затем швырнул ее на землю.
«Какой еще чай, медведь?» — буркнул он, все же не стирая с лица фальшивой улыбки. «Зачем ты мне даешь эту гадость?»
Паддингтон поспешно протянул мистеру Карри желтую пластмассовую подставочку для мяча, и тот воткнул ее в землю. Установив на метке Паддингтонов меченый мяч, мистер Карри отступил на шаг, аккуратно прицелился, взмахнул новой клюшкой, но вдруг, ко всеобщему удивлению, издал пронзительный вопль и, проделав опасное сальто-мортале, грохнулся на землю.
«Ну и ну!» — подивился Арнольд Паркер.
Он нагнулся и уставился на что-то у себя под ногами. «Боюсь, вы случайно наступили на мармелад мистера Брауна». По счастью, поле для гольфа находилось у самой железной дороги, поэтому ни зрители, ни медвежонок не услышали комментариев мистера Карри к этому сообщению. Они потонули в стуке колес проходящего поезда.
«Мармелад!» — заорал он громче прежнего, когда поезд прошел. «На моих лучших бриджах!»
Он сел, потирая коленку. «И вдобавок я, кажется, растянул ногу. Как же мне теперь играть?» Мистер Карри корчил такие страшные рожи, что на лице у Арнольда Паркера появилась озабоченность.
«На вашем месте я бы сходил в палатку первой помощи», — посоветовал он. «Возможно, у вас серьезная травма».
«Медведь!» — взревел мистер Карри. «Это все ты, медведь, понабросал тут булки с мармеладом!»
«Ничего подобного!» — пресек его Арнольд Паркер, снова приходя медвежонку на помощь. «Вы сами ее бросили! Если бы не вы, ничего бы и не случилось, так что судьба вас справедливо наказала». «А может, я сыграю за вас, мистер Карри?» — с проблеском надежды предложил медвежонок. Арнольд Паркер задумчиво поглядел на него.
«А почему бы и нет?» — спросил он, оборачиваясь к мистеру Карри.
«В правилах нигде не сказано, что медведям не дозволяется играть в гольф. А вам это сэкономит входную плату». При последних словах мистер Карри навострил уши. Он поглядел на Паддингтона, а потом, покряхтев, передал ему клюшку.
«Ну ладно, валяй, медведь», — сказал он довольно-таки грубо. «Все лучше, чем ничего. Только смотри, бей как следует, и не забудь послать мяч в нужное место», — добавил мистер Карри, когда Паддингтон занял исходную позицию.
«А кому его посылать, мистер Карри?» — изумился медвежонок. «Я думал, он вам самому нужен».
«По-моему, он беспокоится о правильной стойке», — попробовал внести ясность Арнольд Паркер. Паддингтон вконец растерялся. Из всех стоек он помнил только мармеладную в магазине, но понятия не имел, как и зачем посылать туда мяч, тем более что он даже не помнил адреса. Поэтому он ужасно обрадовался, когда Арнольд Паркер объяснил, что посылать мяч значит бить по нему клюшкой, а стойка — это поза, которую надо принять перед ударом. Паддингтон обвел глазами зрителей. Он так и не понял, зачем было придумывать столько трудных слов, только чтобы стукнуть кривой палкой по маленькому белому мячику. Ухватив покрепче клюшку мистера Карри, Медвежонок плотно зажмурил глаза и под испуганные вскрики ближайших зрителей, что было силы, взмахнул ею.
«Может быть, вам лучше подойти чуть поближе?» — посоветовал Арнольд Паркер. По прошествии нескольких минут, в течение которых Паддингтон без всякого результата махал клюшкой. Судья тревожно взглянул на часы и на длинный хвост игроков, дожидавшихся своей очереди. «Наверное, играть лапами не так-то просто», — ободряюще добавил он. Паддингтон утер лоб и неодобрительно покосился на мячик. «Будь его воля, он ввел бы в гольф массу усовершенствований и прежде всего увеличил бы размеры мяча. Вместе с тем он был не из тех медведей, которые бросают дело на полдороги, поэтому решил сделать еще одну попытку». Крепче прежнего, вцепившись в клюшку, он взмахнул ею в последний раз. Раздался долгожданный хлопок, клюшка ударила по мячу. «Хлоп!» — восторженно вскрикнул кто-то в толпе. «Шлеп!» — отозвался Паддингтон и сам чуть не шлепнулся от волнения. «Поздравляю!» — выговорил Арнольд Паркер, вставая, отряхиваясь. «А кто-нибудь видел, куда он полетел?»
«Я видел!» — завопил мистер Карри, покрывая грохот проходящего товарного состава. «Вон туда!»
Он ткнул пальцем в густые заросли между полем и железной дорогой и снова повернулся к Паддингтону.
«Медведь!» — проговорил он медленно и отчетливо. «Я иду в медицинскую палатку, чтобы мне перевязали ногу. Если, когда я вернусь, ты не найдешь мой мяч, я...»
Мистер Карри так и не договорил и захромал прочь, но выражение его лица было красноречивее всяких слов. Паддингтон, окончательно павший духом, распрощался с Арнольдом Паркером и уныло побрел к железнодорожному полотну. Даже издалека придорожные заросли выглядели довольно непривлекательно. Подойдя же поближе, Паддингтон обнаружил такое хитросплетение высокой травы и колючек, что сразу понял, здесь не отыскался бы и футбольный мяч, не говоря уж о крошечном белом шарике. И даже дружелюбный машинист, который приветливо махал ему рукой, пока состав не скрылся за поворотом, не сумел развеять его печаль. Мистер Карри сидел на кровати в травматологическом отделении больницы и удивленно таращился на сумку с новехоньким снаряжением для гольфа.
«Вы хотите сказать, я все это выиграл?» — не верил он.
«Не вы, а Паддингтон», — строго поправила миссис Бёрд. «Но он любезно дарит все это вам».
«А вот еще один подарок, мистер Карри, чтобы вы поскорее поправлялись», — вставил медвежонок, протягивая мистеру Карри белый шарик с дырочками в боку. «Это специальный тренировочный мяч, который никуда не улетает и не теряется».
«Спасибо, медведь», — буркнул мистер Карри.
Он поглядел на Паддингтона, потом на подарки. «Очень мило с твоей стороны. Я хотел сказать тебе пару слов, но теперь, пожалуй, не стану».
«Только попробуйте», — грозно начала миссис Бёрд.
«И как это тебе удалось послать мяч дальше всех?» — недоумевал мистер Карри, все еще не веря ни глазам, ни ушам.
«Ну, не то чтобы он послал его дальше всех», — уточнил Джонатан, подтолкнув локтем сестру. «Просто его мяч оказался дальше всех. Арнольд Паркер говорит, что это похоже на мировой рекорд.
Тем более среди медведей», — добавила Джуди, пожимая Паддингтону лапу.
«Мировой рекорд!» — мистер Карри глядел на медвежонка все с большим и большим уважением. «Ну ты молодец, медведь! Просто молодец!»
Он прикинул к руке новую клюшку и задумчиво посмотрел на новенький тренировочный мяч. «Мне даже самому захотелось попробовать».
«Лучше не стоит», — встревожилась миссис Браун, угадав его мысли. «Вдруг вы снова поскользнетесь?»
«Чепуха!»
— отрезал мистер Карри, вылезая из кровати. «Меня и так скоро отпустят. Мне уже лучше».
Он нагнулся, положил мячик на натертый до блеска пол и, прежде чем его успели остановить, взмахнул своей новой клюшкой.
«Один удар мне не...»
Тут голос мистера Карри прервался, и на полу образовалась какая-то ветряная мельница из рук и ног. Потом палату потряс глухой удар.
«Полундра!» — закричал Джонатан. «Он опять!»
«О, Господи!» — ахнула миссис Браун.
«Мы же предупреждали!»
«Сестра!» — взревел мистер Карри, садясь на пол и растирая ушибленную ногу.
«Сестра! Вы где? Кто размазал по полу эту дурацкую скользкую мастику?»
Брауны лишь успели переглянуться. Тут же дверь распахнулась, и в нее влетело целое облако белых халатов, возглавляемое медицинской сестрой в форменном колпаке.
«Улепетываем отсюда!» «И поскорее!» — скомандовал мистер Браун.
«Ну уж на сей раз Паддингтон ни в чем не виноват», — твердо сказала миссис Бёрд.
«Вы что, не знаете мистера Карри?» — возразила миссис Браун.
«Выходит, мы так ему и не расскажем, чем кончилось дело», — огорчился Джонатан.
Мистер Браун покачал головой.
«Лучше потом», — прокричал он, чтобы слышно было в шуме и гаме. «И вообще, вряд ли он нам поверит».
Миссис Браун бросила последний взгляд на врачей, столпившихся у кровати, и направилась к дверям.
9 миль! Действительно солидное расстояние для мяча», — заметила она.
«Как удачно, что в правилах ничего не говорится о том, как мячик долетел до цели».
«Надо ж было запулить мяч прямо в кабину машиниста!» — воскликнул Джонатан.
«Неудивительно, что он махал тебе».
«Хорошо еще, что он догадался прислать его обратно», — добавила Джуди. «А ты как считаешь, Паддингтон?»
Медвежонок задумался. Он напоследок еще раз махнул лапой в сторону кровати, но, услышав оттуда знакомый сварливый голос, поспешил к дверям вслед за остальными.
«Я вот что считаю», — объявил он. «Хорошо, что я пометил мячик апельсинной корочкой, иначе никто бы не догадался, что он мой».